На чем мы остановились? На чем мы остановились? На названии. Давайте назовем. Если Господь начал, Он начал. Если Господь начал, а нам надо просто с ним согласиться. То есть Он доводит до конца. Вообще надо, как вот, например, вот если маленький ребенок на коленях матери отца, он же не суетится, не боится ничего, да? Вот. Почему? Потому что он надеется на родителей. Знаете, кто, кому есть смысл как бы дергаться по поводу духовного развития или какого-то еще развития, а кому нет смысла дергаться? Если тебе Господь сказал это, можешь спокойно делать и не дергаться, получается или нет. Потому что если он начал, еще не было ни одного дела, которое бы он не закончил. Как бы оно поначалу ни казалось там тебе. Но если это начал ты сам, тогда надо дергаться. Надо дергаться. Тогда надо дергаться, изучать умные книжки, как там это все делается. Вот. Все, что Господь начинает, оно имеет ход в вечность. Все, что от Бога. Все, что от Бога. А что от Бога? Как определить? Скажите.
Дар. Да. Ну, то, что талантом называют. На самом деле талант — это деньги. Богатый
человек. Правильно. Талант от Бога, да. Талант от Бога. Ну, понимаете, когда вот у меня появилась мысль, и талантливый я или не талантливый, от Бога или нет. А что, если человек не талантливый, что с ним, Господь не может ему ничего и сказать теперь? Как определить? Вот эта ситуация, в результате которой что-то или вот мысль у меня появилась. Это очень просто. Если все в спокойной обстановке, размеренно, планомерно, все хорошо, все согласны, это не от Бога. От Бога мысль появляется после правильного прохождения бзика, который у нас случается тогда, когда наша логика ничего не переваривает. Вот это от Бога. Когда что-то случается, и у меня вдруг такая яркая смысл, да вот же оно. Смысл, вот же, вот что я должен делать. Когда сначала у меня все мозги как перегорают, и потом вот такое решение. Причем это решение острое, оно не аргументированное, не поддерживается, но я вот это решаю. И это действительно мое решение. Наши решения, они, вот я могу решить что-то вот в этом мире только после встречи с Богом. Если я решаю без встречи с Богом, это не я решил. Это называется «бытие определяет сознание». Это навязанное мне. Уши, глаза, ноздри все впитали. Кто что-то услышал там, что-то прочитал. Потом это все сублимировал и вынес решение. Это что я решил? Нет. От Бога ничего в окружающей среде не говорит за вот это, в пользу этого. Но я решил. Мне что-то надоело. Это всегда что-то новое. И оно что-то должно менять. Это мой риск. И это мое решение. Вот это называется сознание определяет бытие. Наконец личность проснулась и что-то решила. Наконец я проснулся внутри себя. А так я сплю. Так просто тело действует автоматически. По программе. И вот этот бзик, который случается с нами. Я извиняюсь за это слово. Но оно понятно хотя бы, да? Оно сбивает программу, по которой мы живем. Вернее, не по которой мы живем, живет наше тело. И никак с этой колеи сойти не может. И раз, логика не справляется. Информация, которая поступает из окружающей среды, не помогает. Что делать? И тогда я только вынужденно принимаю решение. Тогда. Вот это от Бога. От Бога это... От Бога это Господь не позволяет что-то решить в этой жизни, что-то изменить в этой жизни. что-то начать делать вообще. До этого, пока я качусь так, человек ищет где лучше, да, как пословица, и рыба где глубже. Просто качусь, и все глубже, ниже. Потом ресурс закончился, точка. Ничего, вечность я не сочинил, значит, все это будет уничтожено. И как и память обо мне. И личностью я не стал. И обо мне никто ничего не узнает, потому что помнят только личностей. А личины, вот эти маски, их там в костер и все.
Есть так... сгорает.
Да, да. Сгорает. В гиену огненную. Ах, вы лицемеры. Ты еще кого из себя представлял? Вот это. Вы думаете, атом за какие-то специальные преступления? Нет. Самое страшное преступление — быть обывателем. Веды говорят. Не с автоматом ходить стрелять всех, а быть обывателем. Почему? Потому что тебе дана уникальная возможность стать личностью. Эта возможность очень дорого оплачиваемая природой. Посмотрите, человека с природой берет. Очень дорого. Человек. Проживание одного человека очень дорого обходится природе, обывателю. Когда человек подключается... То есть это ну... Представляете, вот чтобы ракету запустить, да, сколько надо топлива выбросить, чтобы ракету вот там вот, Союз Аполлон там, да, сколько там, ну огромный, просто палится в топливо, и причем вот так вот, не очень экономично. Но вот когда она, ракета вынырнула туда на орбиту, там чуть-чуть для поддержания надо. Так вот, чтобы вывести человека туда, вот столько палится, причем это... Сколько мы асфальтом насекомых давим, сколько мы там вырубаем, сколько вот это нас пытается вывести. Он говорит, ладно, ну, может, догадаешься, ладно, стекла тебе вот такие, вот евро, вот эти окна, пускай там, да, плотину там, пару миллионов насекомых загубили, ничего, нормально, ну, лишь бы, может быть, ты что-то поймешь, вот. И человек ничего не понял. Он просто покатался в атмосфере на вот этой вот, и потом раз, ага, не вырвался туда. Потому что вырывается, это все оплачено, не зря. То есть билет купил за огромную цену, ну и съел с маслом, он называется. Значит, плати за билет. И вот это ад. И вот это все ресурсы, просто на трамвае проехался, знаете, сколько это стоит? Не 1,5 гривны. Нет. Это стоит металл выплавить, который мы берем... Бесплатно, это не то, что. Это не я заработал эти 1,5 гривны и все? Нет. Потому что очень многое не отслежено. Вот. И поэтому и представлялся вот этим, пробовал. Что мешает? Вот сейчас вот ничего не мешает. Сегодня мы просто заострили. Вопрос на одной теме, что вот это бесплатно просто все дали. Просто бесплатно дали. Вы спасены, не волнуйтесь. Сегодня одно, чтобы забыть вот, или все забыть можно, а вот помнить только одну вещь. Ненужное волнение при духовной практике. Мы думаем быстрее, не получится, наверное, опоздал. Никто не опоздал, спокойно занимайтесь, как ребенок в коленях на отца. Если Господь начал эту акцию, вы просто соглашаетесь с этой, что да, да. Хотите христианство, хотите мусульманство, хотите куда-то, неважно. Везде Господь, и здесь личностный аспект Бога. Но бесплатное подключение. Бесплатное подключение. Нам тут надо только подключиться. Но нам говорят, не бесплатно. Надо еще вот. Ну, мы подключимся бесплатно. Потом мы можем трансформироваться во что-то более приличное, в интеллигентов, не в хамах, какие мы там, не бояться вот это. Мы можем подключиться к этому источнику любви. Вот, не поздно. Никогда не поздно. Причем, когда мы приходим, мы сразу подключаемся, а не потом. Вот это единственная мысль, которую я вот сегодня хотел. А все остальное — это симптоматика. который нас ожидает, и которые люди могли на себе почувствовать. Все узнают из перечисленных, да? Бывает такое состояние, что вот есть не хочется, да? Почему? Ну вот счастливый какой-то. Бывает, что спать не хочется. Вот встретил друга, да? Встретил друга. Встретил, и давно не виделись, есть еще друг другу рассказать. Почему? Потому что мы друг от друга ничего не хотим. Просто состояние альтруизма. Это одна малая грань этой любви. Малая грань любви. И смотрите, уже. И мы счастливые. И нам важно эту всю ночь просидеть, а потом целый год работать, и все, это все меркнет перед этой беседой. Вы видите, как хорошо. И нам предлагают жить так всю жизнь. Всю жизнь. Не просто отношения вот с другом, или вот она моя любимая, и по отношению к ней я нет, полный альтруист, мне ничего не жалко, или по сравнению к своим ребенком, а ко всем, представьте, так ко всем. Ни тебе, ни врагов, ничего. Ну, враги, кстати, сказать будут. Кто враги? Кого я бизнеса лишу? Будут несогласные. Будут несогласные люди. Но это тоже, кстати, симптом. Если у меня большой запас, ассортимент масок, я со всеми дружусь легко. С этим так, с этим так, с этим так. Никаких врагов. Признак альтруизма. Если никто на меня ничего не говорит плохого, не найдете ни одного святого, у кого бы не было много злейших врагов в религии. И в духовных братьях. Во всех религиях есть такая вещь, называется, я не знаю, как ее назвать, назовем ее тотальное предание. Тотальное предание, это знаете, что означает? Я полностью доверяю Господу. Полностью, я имею в виду, на 100%. Не по четвергам, там, с 3 до 5, или там в особых состояниях, а вот всегда. Я полностью доверяю Господу. Что бы ни случилось. Вот бомба на меня ядерная летит, и я ему все равно доверяю. Вот. Потому что он такой неразбавленный, как кефир, он всегда 100%-ый, Господь. И вот я очень много слышал, типа, да, Иисус это так себе. А Иисус, между прочим, он, как это слово, пропагандировал, что ли, как сказать, полное, тотальное предание. Полное. Он сказал, так, все бросьте и пошли за мной. И пошли за мной, и ничего не бойтесь. Да как же вот это вот, нечем кушать. Нечем кушать. Он говорит, да вот, что у тебя есть, там раз, там хлеба, рыбы накормил. Тут же все под рукой оказывалось. Все под рукой мистическим образом. Это называется полное тотальное предание. А если я в чем-то на Господа надеюсь, а в чем-то Бог-то Бог, а сам не будет плох, не работает. Вот что говорил Иисус. И он кому это говорил, интересно. Что говорил, да, это немножко так, ух, как-то аж мурашки. А кому он это говорил? Да кому попало он это говорил? Первым встречным он это говорил, вот в чем дело. Вот на чем я хочу сакцентировать. Первым встречным. Приходили? А, не хочешь слушать? Да нет, не вопрос. И кто не приняли? Вот самые умные и не приняли. Самые умные не приняли. А как же вот это вот мы знали, что зря наизусть учились только, что ли? Как-то обидно. Видите, что он сделал? Взял и порушил весь бизнес. А вот Шрила Прабхупада вообще... Поехал к людям, полный отстой. Наркоманы, полуголые ходят, там что только, там все. Вот все, что можно придумать, все.
Это как раз разгар сексуальной революции, хиппи.
Хиппи, да, хиппи поехал. И он из них сделал святых людей. И когда он этих вот хиппи переделал в святых и привез их в Индию, их назвали белые слоны, и там все в шоке были просто. Они говорят, этого не может быть. Чтобы сознание так поменялось, это не может быть, такого чуда не может быть. Вот эти белые обезьяны, это не способны. А это были не просто белые обезьяны, а самые белые из обезьян. Ну, самые вообще, самые обезьяны из обезьян, понимаете? Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот эта самая максимальная идея, конечная в общем, она доступна даже этим. Или им терять нечего, может быть. И мы думаем, чем мы вот сейчас подготовимся, вот, общество, чтобы поняли, что мы очень благочестивы, и тогда мы на последнюю ступень, труднее будет, труднее. Подобно тому, как богатому там в Царствие Небесное войти, ну, мешок не пролазит, да? Так и с нами, с нашими замечательными качествами. А как же наши качества? А Господь говорит, ты возьми эти все качества. Ну, знаете, как он, вот, как же этот... Да не раздай даже, ну, может, раздай. Он говорит, вообще, он, знаете, раньше вот я в детстве, я не знаю, сейчас ехал на лошади, вот я был в России, в городе Бузулуке, и там на лошади проезжал на телеге старьевщик, и всякий хлам собирал, и мы там тряпки, там это, я не знаю, для чего он собирал, а давал свистульку мне за это там, и что-то еще, вот, ну, какие-то вещи уже, да. Так вот, Господь, Он забирает вот этот весь хлам оптом, и дает все совершенно новое и другое, талантливое. А практически он забирает не вещи наши. Ну, все вещи и всю родню он может забрать только у особо талантливых, на которых он, из которого он хочет сделать что-то такое гипер, супер, маха, там, я не знаю, чтобы на весь мир. А у остальных он просто меняет мотивацию. Встреча с Господом меняет мотивацию и все. У тебя остается все то же самое, но простые вещи становятся волшебными. Волшебными. Вот я рассказывал, то, что мне подарили такие люди, оно работает, работает, а должно уже давно должно не работать. У меня в доме не осталось вещей, которые я сам покупал. Они все пропали по сроку службы. Те, которые подарили до сих пор. Странным образом. Мистика. Не, это просто обыкновенная вещь. У нее есть срок годности. А таким образом, без срока годности, вечность. Или там одну вещь кто-то приходит и говорит, а у тебя там может заменить вот это. Ну, меняется, но оно не на моем балансе получается. Ну, вот таким образом. Давайте перейдем к вопросикам.
А как же, можно вопросы? Как же мы сейчас мало чего знаем, мало чего понимаем, а те, которые все знали, понимали, тем не менее передрались и уничтожили друг друга?
Ну, значит, они, ну что они понимали, если они подрались? Но они как минимум друг друга не поняли. Например?
Руки я бью.
А?
Руки я бью. Ну, про личного отводится. Руки я бью. Ну, руки я палками бью. Напились напитка. Ну, а что далеко ходить? Главное. Цивилизации, да, вот, в целом.
Да.
Куда девались языки, вот, нормальными языками называют, вот латынь, опять же санскрит, они как бы считают, что искусственно культивируют.
Ну, ответ-то как раз вот очень простой. Периодически есть такое слово пролая. Пролая. Жизнь прогрессирует и регрессирует. Скачкообразно. Оно плавно, 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 на каком-то уровне держится, держится, человек потом бах! И уже с другого уровня. Например, раз убил кого-то, да? Переступил красную черту, говорят. Или, например, человек злоупотреблял там всем, чем можно, раз, и здоровье как-то держал, а потом как-то раз, и все посыпалось. Или там женщина раз, потом бах, вот климакс. В один день. Или отношения. Семья была, но потом какой-то маленькое событие, или там, как в анекдоте, алкаши пьют, 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 по одной выпили, не берет, по два, потом по три, четвертый выпили и сразу долбануло по голове. Четвертое виновато. Нет. Количество перерастает в качество, и ты все другое уже. Ты другой, ты по-другому мыслишь и все такое. То есть греховность накопляется, она имеет способность накопляться. И когда греховность накопляется, нам нужно изменить тела. Почему? Чтобы мы, ну, например, у нас надо, греховность накапливается, в результате человек делается меньше ростом, хуже мышления и меньше возможностей, меньше интуиции и все такое. Ну, например, ко мне обращается одна женщина, говорит, и у нее и там болит, и там болит, и там болит. Я говорю, вы очень сильная женщина, вы просто подумали, вы как косой на пол гектара махнули, головы полетели. Эта женщина очень много знает. И поэтому ее мысль, она очень сильно действует. А если человек, он дальше своего носа не думает, он может ругаться, матом, кричать и все такое, и он здоровый, на нем наказания какого-то нет. Почему? Потому что реальное воздействие на мир, ну, слабое. А есть такой интеллигентный, вот вроде хороший человек, но мы не знаем его мысли. Когда Пифагор плохо подумал о своем ученике один раз, в этой истории говорит об этом. Тут пошел и повесился, высказался. И Пифагор с тех пор никогда не это. Он очень был сильный человек, потому что он мог буквально своей речью там тысячи приводить в движение Пифагор. Он покорил Сенат. То есть человек, если, ну, это харизматичный, скажем так, да? То есть влиятельный, харизматичный человек, который много работал, на котором много лежит, потому что это сила. И с кого много дано, с того много спросится. И поэтому надо вести себя осторожнее. И вот если... И на определенном этапе вот люди такие. Например, в начале Кали-Юги жили, вот в начале, это 5300 лет назад. Все 200 лет это нормальный был возраст. Это не аксакалы какие-то, это нормальный средний возраст был. А сейчас сколько живут? Продолжительность сокращается. Потому что замечено, что чем не дальше, если в религию не пошел, тем больше грешишь, а потом на старости только все твое действие, чтобы всех осуждать на лавочке там, и ругаться, пиво пить там. Вот. Ну, смотришь пенсионеров, да.
Ну, а можно это считать за план? То есть план есть и так и будет?
Нет, это не план. Нет, это просто обратная связь, чтобы нас же пожалеть. И поэтому надо сократить, если он и дальше ума набрался и начинает умничать вместо того, чтобы вот этот ум переориентировать, надо сократить, чтобы он дальше не зашел. Потому что там ему очень долго тогда в аду придется. И поэтому пролая наступает. Наступает какая-то война, последние длиннорослые, умные и так далее как-то отмирают. Остаются вот те, и все думают, что вот все такие были. И совершенно новые нормы. Причем люди, Господь делает так, что тогда мы можем грешить, и не такое наказание. Потому что если согрешит святой, там планета рухнет. А если согрешит какой-то вот такой неандерталец, никто это не заметит. Потому что на том святом завязано там очень много чего. А на это ничего не завязано, он сам себе, он такой махровый эгоист, сам себе это, в норе что-то съел себе. Да. И вот поэтому у людей забирают способности, забирают, почему? Потому что они, иначе они их используют, ну, не туда, не по назначению. И наступает такое всеобщее отупение, а раз оно всеобщее, сравнить не с чем, считается это нормой. Потом греховность опять накапливается, узаканивается. Опять пролай, опять какая-то война должна быть.
Это не план.
Это не план, это просто, вот когда падает снег, например, снег падает, атмосфера теплеет. Это просто физика, потому что для образования снежинок надо забрать, они живые, мы не знаем, они живые снежинки, они отдают это тепло и атмосферу, и потом снег сразу мокреет. Так вот это то же самое. И это очень разумно сделано в природе. И это тоже разумно, это тоже как Божья благодать. Как, например, вот засуха. Воздух перегретый, нагретый. Он начинает подниматься вверх, холодной массой вместе с облаками раз и проливается дождь. Работает как часы. И так и это, как часы работают. Наработалась греховность и срабатывает клапан. Надо убрать у людей вот эти вот все. И они начинают жить немножко диковато, но за это с них меньше спрос. Просто они хотят так жить. Ну, пожалуйста. Сейчас мы в таком состоянии, что мы ничего толком сделать не можем. И к нам такая, как к инвалидам, скидка. Вот. Вот Иисус пришел, скинул там, говорит, все, всех беру, всех любой. Ну, во всех религиях вот это прослеживается. И вот эта миссия. И эта миссия, не миссия, а акция такая, она бывает достаточно редко. Так редко, что боюсь говорить. Мы просто не понимаем, что мы в каком редком времени находимся. Ну, мне когда говорили, я подумал, ну это какой-то пиар. Это, наверное, всегда говорили. Но потом стал смотреть некоторые факты, смотрел на пересечение разных религий. Совпадает. Христиане говорят о тысячелетнем царстве, вайшнавы говорят 10 тысяч лет, золотое вкрапление золотого века вот, в Кали-юге. Вот. Кали-юга, она включается в состав Маха-юги. Кали-юга 432 тысячи лет. 432 тысячи лет. Много, да? Маха-юга – это в 10 раз больше. Это умножить еще на 10. И вот на 1000, и помножить еще эту цифру на 1000, и всего в одну Кали-югу вот такая акция. Раз в 1000. Раз в 1000. Остальные Маха-юги просто согрешили, вообще дикари, еще согрешили. И описана тенденция. Тенденцию мы наблюдаем. Например, как говорили наши родители, ну, не наши родители, а вот, например, при царе, да, вот когда мы смотрим старые фильмы, мне нравится, как они ругаются. Вот нравится. Они так вежливо ругаются, у меня слюни текут. У нас ругаются не то, что как сапожники. Там, милостливый государь, не могли бы вы выйти вон, потому что так, как-то так ласково. Мы так комплименты не можем говорить, как они ругаются, насколько язык упал. И при том там и это все так говорили раньше, вот на русском языке нормально. Как язык деградировал. Это к тому же, вот в мертвом языке откуда. Язык соответствует времени и тоже убирается. Убирается, убирается, убирается. Вот это была кириллица, это уже язык сильно урезанный. До этого русский язык был больше. Санскрит, латынь. Почему? Потому что эти языки, они особые. Например, санскрит – язык полубогов. Латынь тоже, но немножко оно чуть позже. Санскрит древнее. И
еще раньше, чем хинди.
Хинди – это уже сленг. Хинди – это уже то, что позже. Язык полубогов. Это на том языке всегда говорили, и сейчас говорят еще полубоги. И Господь говорит на них. А вот когда мы деградируем, если мы посмотрим дикарей, у них вообще какой словарный запас. И мы хвалим русский язык, а там всего три времени, настоящее, прошлое и будущее. А в английском языке пять времен. Помните, кто английский учил? Ну, я пять учил, может больше, я не знаю. Да, ну я про то говорю, что языки рассеялись, и ругаться лучше там на немецком, наверное, там комплименты, может, на французском, но мы потеряли. Я вот смотрю перевод санскрита, Чатуршлока называется, 4 строчки, и вот такой огромный перевод. То есть наши абдакадабры, на чем мы говорим, прости Господи, чтобы санскрит перевести, он настолько емкий. И там, как, кроме как стихами, вообще не говорили. А сейчас, если стихами заговорил, о, талант. А раньше все стихами говорили. То есть вот представляете, ум какой был. Мы сразу это находили.
Угу.
Да. А сейчас вот эта вся божественность, вернее, у нас загнано в резервации, как вот была цивилизация, сейчас вот, а потом индейцев в резервации загнали. Сейчас у нас хочешь посмотреть культуру, иди в музей. Хочешь посмотреть религию, иди вон в храм. А рядом с храмом тут просто кабаки, 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 там что угодно. Хочешь, да, хочешь посмотреть нормальную эту растительность, он там заповедник, а везде там по автостоянке, что попало, да. У нас все загнано в эти. Хочешь попраздновать, посмотри по календарю, когда тебе положено. Остальное время сидеть, работать, лежать. Правильно? А дальше, а если мы возьмем вот это вот, у меня теща принесла православный календарь, каждый день праздник. Каждый день праздник. Праздник по-украински свято. Свято. То есть это праздник связан вот с тем. Не день радио, да? Да. Или там день Парижской коммуны даром прошел. Вот. А мы подсоединяемся к этому. Каждый день, не раз в неделю. Вот для чего. Но сейчас это. Культура утрачена, и поэтому нам сказали, что ну, у вас и таких, вы только согласитесь с этим, мы воспринимаем и таких. Господь понаслал своих этих агнцев вот этих вот. Когда сам Господь приходит, он просто смеется над этими книжниками, фарисеями. В сочетании Махапрабху, когда он был, это Господь. Одно из воплощений. Он пришел, он просто издевался над браманами. Кришна, когда пришел, тоже Верховный Господь, он от него эти браманы просто стонали, ничего с ним сделать не могли. Вот такой их был. Когда сам Господь приходит, он с ними особо не разговаривает. Он их просто ставит в очень смешное положение, и весь народ хохочет. А есть, которые он посылает, те терпят серьезные эти, распинают там их, забивают до смерти или не до смерти, такое. Вот. Не признают. И даже последующие святые, которые появляются, они появляются не просто так. Такие мега-святые, там Родонежский, Саровский. Саровского же до смерти не признали, похоронили где-то, где попало. Не признали, а сейчас преподобный. Мать Тереза тоже не признавали. Почему? А потому что она бизнес импортила. Она брала, кого попало, и говорит, все, и Христос тебя любит. В лобик поцеловала, человек сразу уверовал, все у него нормально. Как? А как же это? Казна опустела, что-то пожертвования не дают. А там она бесплатно ее всем делает. Вот. И поэтому... Вот эта идея, сразу, в наше время, чтобы сразу. Но это не значит, что ты должен оставаться таким, как есть, ты должен меняться, ты получаешь силу. Впрочем, если ты получаешь силы, а не меняешься, это означает, ты ее не получил. Почему ты не получил? Умный слишком, цены себе не сложишь. Я вот сейчас... Понимаете, о чем я, да? Понимаете, о чем я говорю? Умный слишком, гордость какая-то. Хочется вот это. Еще прирост к некоторым маскам. Еще. А каждая маска, кроме своей личной личности, она боится. Она боится, она подыгрывает этому миру. Если я подыгрываю этому миру и боюсь этого мира больше, чем Бога, потому что от Бога, Господа, ты не скроешь ничего. Он говорит, ну ты, значит, больше уважаешь их, ну и пожалуйста, пользуйся их ресурсами, что я тебе могу сказать. Еще вопросы какие-то будут?
Вот это вот слепая ванна, это от Бога, или если что-то непонятное? Слепая ванна, знаете?
Нет. Ну, как бы...
Ну, Болгария рассказывала, там, что я там зарабатывала, все
пожертвования, все там так сказать. Дело не в деньгах. Если человек всего деньгами завалили, это не говорит, святой он или не святой. Не. Она хорошая, благочестивая женщина, но святой, не святой, оно к Богу ты привел кого-то. Ты изменил человека. Если ты изменил человека, потому что, ну, так сказать, сам человек не меняется. То есть, если при встрече с этим человеком ты изменился, значит, от Бога. Если ты не поменялся, значит, меняет Господь.
А то, что там, род как бы, ну, деградирует или вообще исчезает, это показатель святости или наоборот?
Нет. Если родные деградируют, а человек всем помогает, это показатель не от Бога. Очень много исцелителей. Вот одна целительница, а сын наркоман.
Ну да, то есть это
неправильно. Нет. Хотя должны быть нормальные дети, нормальные внуки. Ну, не звезда во лбу горит, но просто нормальные, понимаете? Просто нормальные, без каких-то привычек. Честно, просто работающие. Вот. Может, они там не постятся, не молятся там как-то истово, но они это... Ну, просто каждому свое время, да, но они просто нормальные. Нормально, если... Потому что разум этого человека передается им, а насильно нельзя. Всех там построить нельзя.
И еще вы говорите, что у вас дома кошка живет, так, ну, по машинанской традиции животные, что они более низкие состояния, их же нельзя хотеть держать, там, то есть только там, ну, корову можно,
Эта кошка, я не знаю, сколько она живет, уже 100 лет, наверное, да. Ее зовут по-вайшнавски Шанти. Вот. Эта кошка, когда был алтарь, она ловила мышей и носила под алтарь. Вот. Я ее гоняла из-за это. Вот. И когда пели мантру хором, она залазила высоко на ступеньки. Теряла сознание и падала. Так, гур-гур оттуда, по ступени. Я не видел, чтобы кошка падала. Вот так вот. Она так засыпала. Там все кричали, там на четках, там Хари Кришна повторяли. Так монотонно. Гур-гур, слышим. Это Шанти упала. Вот. И потом мы там, когда на санскрите исполнялась такая песенка, перед тем, как кушать, ну, как вот отче наш перед тем, как поесть, да, пели там Махапрасада, Говинде, вот, она слышала эту песню и сразу летела, потому что там еда. Вот. Я ее гонял, а те, которые в гости приходили, они скрывали ее, они ее прятали, вот так вот, и подкармливали. Вот. И живая до сих пор, живая, здоровая. Вот. К тому же контролирует мышей. А там район базара, много мышей. Вот. И крыс таких, которые больше ее, как она с ними справляется вообще. Странная кошка. Вот. Все ее любят. Нет, ну, без фанатизма. Ну, животное раз уже есть.
Ну да, все.
Что ее теперь?
А как вы могли бы объяснить то, что в Египте кошкам относятся так, как в Египте к коровам? Есть какая-то подоплека? Египет тоже страна
какой-то. Египет — это не просто страна, это очень странная страна. Египет, его границы были незыблемы 5000 лет. Покажите мне хоть одну страну, которой 5000 лет границы не менялись. За 5000 лет. За сотню лет меняются. Но там вот, где были фараоны, и там были знания, которые получены из древности. Благодаря эти знания, знаете, такие ветхозаветные. Если их правильно соблюдать, все правильно, то все очень статично, стабильно, гармонично. Это, ну, праведность. Ну, там и не без колдовства, не без магии. Там вообще считается, Египет — это наследник предыдущей, то, что пролая была, последняя пролая. Все знания зафиксировались там. Вот есть 5000 лет назад, это странная цифра. Вот великая битва была, самая большая бойня на земле, вот эта битва на Курукшетре, например, 5000 лет назад. Атлантида, 5000 лет назад. Мамонты, погибли 5000 лет назад, ледники 5000 лет назад, что-то вот как свет клином 5000 лет назад, совершенно разные источники. Вот. Веды говорят, 5000 лет назад была пролая, открылась новая эпоха, и все стало хуже в 10 раз. Жизнь стала короче в 10 раз, сразу, не постепенно, а сразу. Посмотрите по Библии, сколько там жили.
700-800.
Ну, около 1000 лет. Предыдущая эпоха, 5300 лет назад. 1000 лет нормальный возраст. Среднего, не святой возраст. Предыдущая эпоха, еще дальше, 10 тысяч лет. Еще дальше эпоха, 100 тысяч лет. Каждый человечек жил. Сейчас 100 лет. 100 лет в среднем, в конце Кали-юги 20 лет нам намерили, 20 лет. И рост, знаете какой, 20 сантиметров. И людоедство будет нормой вещей. Почему? Потому что вот это, мы не замечаем деградации от поколения к поколению. Только один возраст говорит, в наше время об этом подумать не могли. Сейчас однополые браки разрешены, раньше за это гоняли. Идет два процесса, смотрите, А деградация идет, и эта деградация в нравах подстегивает, то есть народ живет хуже. Кризис-то всемирный, как ни крути. Народ живет хуже, но в это время и подъем религиозный идет. Потому что обычными методами, механическими, физическими, химическими, технологическими, из этого не выбраться. Из этого можно выбраться только мистическими методами. И мистические, и скоро, ну я надеюсь, что скоро, все церкви останутся, станут мистическими центрами, мистическими. То есть там будет Бог, потому что ну, дом Божий, согласитесь, там Бог должен быть, а не просто мы пришли там потусоваться. Там Бог должен быть, Бог он должен, а в его присутствии физика, химия, ничего не работает. Он солгать не может, потому что что сказал, то раз и получилось, понимаете? И поэтому, раз он процесс начал, он закончен будет. А то, что мы начали процесс, там есть... Да.
А еще вот по поводу шести дней, да, за которые сделал Бог мир сотворил. Вот, это шесть дней, наверное, были... Брама, шесть дней Брама или шесть дней наших, планеты наши Земля. Чьи-то дни были шесть дней. Ну как-то, как понять.
Да, это говорится о Брахме, о Господе Брахме.
О Брахме.
Да. Потому что, как бы, духовное небо называют, или как это, духовный мир, он всегда есть. У него нет начала. А материальный мир имеет точку отсчета сотворения. Материальный мир. И он имеет конец.
После 6 дней, как бы, когда так задумался, может, если это 6 дней именно брак, а не наш человеческий. То есть, если это говорится о Создателе, правильно, если брак, ну, брак Творец, то, видимо, он сегодня.
Да, если хотите поподробнее, пятый Шримад-Бхагаватам, там все это самое, но подробней, в деталях, как он творил. Там это на одной страничке умещается. И потом финал апофеоз, и вот он появился человек. Вот. И там тоже финал апофеоз появился Ману. Ману — это первая человеческая форма. Ману — прародитель человечества. Это не Адам, не путайте. И вот когда появился Ману, вся Вселенная зааплодировала в ладоши. Она была уже населена, и человеческая, почему зааплодировала? Потому что это по образу и подобию, потому что Господь такой формы необычной. Она самая беззащитная форма, с одной стороны. Если на любого, на ежа посмотреть, и тот защищен чем-то, да? Человек не защищен так. Вот ничем, непонятно. Ему надо вот чем-то одеться, а у тех, кто это все вырастает просто, им не надо одеваться. Вот. И самая могущественная форма. И мы этого могущества И наша задача взять это могущество, оно нам положено. Взять это могущество. Нам предлагают. Вот берите даром. А мы как это даром? Только мышеловки бывает сыр даром. Нет. Это что-то неправильно. Потом мы смотрим на этих, которые ничего не имеют. Но они имеют, понимаете, другой вкус. Они имеют другое зрение, другое обоняние, другое это. Как это он ничего не ест? Как вот это там Рупа Госвами, там, он там ничего не ест и практически не спит, и в какой-то норе живет. Кстати, миллиардер Рупа Госвами. То есть он заведовал областью, он был... вот как у нас есть обладминистрация, да? Есть глава обладминистрации. Вот он был как глава такой обладминистрации, как вот Запорожская область. Вот это Рупа Госвами. И пришел Господь. И он говорит, я вот глава обладминистрации, и мне это все это не хочется. Он говорит, поработай еще немножко. А к нему толпы, тысячи идут. Он говорит, а ты поработай еще. А потом призвал его к себе, и это стал Госвами Вриндавана. Госвами Вриндавана. Очень умный человек, очень богатый человек. И на алтарях его изображение, вот такой в одной набедренной повязке, и больше ничего нету. Вот. И практически ничего не ест, и практически ничего не спит. Вот. И никогда не обороняется. Про него есть такая история, когда он очень умный. Есть пирамида в Индии, под ней его труды. Никому не положено читать их, потому что никто не поймет. Люди деградировали, что то, что в писаниях как-то со скрипом понять можно, но то, что он написал, вообще понять нельзя. И вот они там замурованы. Представляете, какое человечище? Умный. И вот он ходил по Вриндавану, и там у него учеников было, и кто-то решил победить его, в каком-то философском споре. И пришел один и говорит, я вызываю тебя на поединок. Давай поразговариваем на людях, посмотрит народ. Он говорит, что-то не хочется. Может быть, давайте напишу, что ты меня победил. И написал ему расписку, что я проиграл в споре. И тот ходит, победил, а ученику стало обидно. Он пошел, вызвал того на поединок, победил в споре. А если ученик победил кого-то, то учитель, конечно, умнее. И взял у него эту расписку, пришел этого, и Рупа Госвами говорит, я вас отстоял, вашу честь. Он говорит, ты сражался, как ты посмел, вон из Вриндавана, я тебя видеть не хочу. Вот. То есть люди чем занимаются и черпают наслаждение? Секс, оборона, еда и сон. Это просто необходимо, чтобы поддержать популяцию и чтобы быть в теле, и с голоду не умереть, все. Просто обслуживание машины. Но люди этим наслаждаются. Так этим ничем не наслаждаются. У них там целибат, они не спят, они не едят, и они не сражаются. И так посмотришь, что это за жизнь, а что же делать тогда? Непонятно, что делать. А у них другие ценности. Другие ценности, они называются другие. Кто-то знает их? Ты вы чего?
Я, может, знаю.
Кто-то не будет, скажите.
Чистота,
чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Как этим можно наслаждаться? С ума сойти, с ума они сошли, да? Вот если эти вещи соблюдаются, можно... Есть заповеди блаженств, 9 заповедей блаженств. Их можно соблюдать. Они называются заповеди блаженств. Эти люди блаженные становятся, они счастливые. У них мистические руки протянул и взял. А им не надо. Мы думаем, как без новой рубашки, как без вот этого, как без этого. А им все равно. Они ходят, они не голые могут ходить. Кстати, никого не смущать этим при этом. Называется состояние Викамбара, бестелесная концепция тела. Вот как, кто у нас голым ходил, помните? Василий Блаженный, да. Зимой ходил, не по Индии. И никого не смущал своей наготой, а был прекрасно атлетически сложенный. Никого не смущал, потому что в нем не было вожделения, и он никого не смущал. Да. А чем он жил, вообще непонятно, чем он жил, какими интересами. Ему интересно было жить. Интересно. Его боялся и он Грозный боялся сам его, которого все боялись, а он боялся этого. То есть непонятно, что ж там хорошего религия нам сулит. Они, наверное, неудачники. Ну, не состоялись они в бизнесе, пошли в религию. Да? Но мы знаем, сколько бизнесменов таких, богатых людей, ушло туда. Чего-то они ушли. Да. Вот этот же Рупа Госвами, чем он не бизнесмен? Такой бизнесмен сейчас нет таких. Он свое, сколько, когда ушел в эту саньясу, принял, он на 4, он половину отдал там родственникам, чтобы не горчали. Половина отдал на движение религиозное, а половину оставил себе на карманные расходы. Половину. Это была лодка, груженная, полная, большая лодка с золотом. Глава обл.администрации. Да. Глава обл.администрации. Причем область не бедная. Да. Да. Да, про кошек. Самое главное я не сказал. Про кошек я ничего не сказал. Итак, Египет. Я хотел сказать, но Египет. Египет 5000 лет не стоял, да? Стоял. Все наследство, всю информацию техническую. Вот если вот Тора, она с Египта, она не еврейская. Потому что Моисей вынес эти знания с Египта. Это секретные знания. И это знания той эпохи. Той эпохи, когда какими-то мантрами, какие-то что-то, они все нужные вещи. Но те знания плюс вот это деградирующее мышление равняется колдовство.
То есть 40 лет он собирал знания по Египту, да?
Кто, Моисей? Да он обучался там, его ж подкинули, он как принц у фараона жил, ну подкидыш. Он имел доступ там до всего, да. Да, он как принц, только ну, не наследный, что ли. Но он имел ресурсы эти и доступ имел.
40-летнее обучение.
Ну да, есть такая спекуляция. Но суть не в том. Моисей ценен не то, что он там жреческие знания знал. Нет. Его ценность в другом, что он с Господом говорил. Он говорил, и реально было полное предание, ни о чем не беспокоился. И они ходили там по пустыне, там манку ели каждый день, по пустыне, воду имели каждый день. И ходили в тени, между прочим. Над ними шло облако. То есть, смотрите, кондиционер. Да. То есть они там неплохо. То есть это за счет Моисея. Вот. И это он не в Египте, это просто Господь ему сказал, иди, а я там обо всем побеспокоюсь. Не в этом ценность. И вот кошки, они имеют, особенно черные, они, черный цвет, он, знаете, чем от белого отличается? По физике изучали? Что такое белый цвет? Цвет. Это значит, весь свет, который падает сюда, весь и отражается. Что такое красный цвет? Все фотоны поглощаются, красный отражается. Красный отражается. Это называется красный. Что такое черный цвет? Поглощается все. Поглощается все. Черные дыры, да, черные. То есть поглощается. Поэтому вот Кришна, например, он рисуется шьям цвет, черный. Поглощает всех. Все привлекающие. Само ну, слово, как качество, означает Кришна, все привлекающие, всех привлекает. И таких всех, ну вот, то есть считается вот такой. И Христос это фамилия. Знаете, что это фамилия? Это не имя. Иванов сын Ивана, а Криштоша это сын Кришны. Это вот в этой книге можно подробно об этом узнать. В Индии почитается очень.
Откуда взялся оранжевый цвет?
Оранжевый?
На самом деле, потому что версия не ровная.
Есть для нашего времени озвучено в Ведах 10 самых крупных воплощений Господа. 10. Будда тоже является воплощением личности Бога. Хотя буддизм это как безбожие считается, но Будда Господь считается.
И буддисты вот, не считают, что это главное.
Буддисты не считают, но во второй песне Шримад Бхагаватам описывается Будда, как для чего появился, с какой целью. И чтобы специально сказать, что Бога нет, потому что больше уж никому не поверят. Только Богу поверят, что Бога нет. Вот. Но это отдельный вопрос, потому что некоторые настолько испорчены, настолько имперсональны для самых гордых людей. Легче сказать, что Бога нет, ну и вас нету. То есть особо нос не задирайте. Философия пустоты, шуньявада называется. Вот. И Господь приходил как цвета грозовой тучи, как цвета расплавленного золота, как зеленого цвета приходил. Вот Рама, Господь Рама, как Рама приходил, он зеленоватого цвета. Его белым рисуют, но в подлинниках так. В образе вепря, свиньи буквально, в образе человека-льва, в образе карлика, ну и так далее, не буду. И есть, и последнее будет Калка-аватара. Это такой белый человек на коне, это он будет там уже подводить черту. Кто не успел, тот опоздал. Это тоже будет милость, потрубает голову всем этим, но его прикосновение Господа, когда Господь убивает, он освобождает этим душу. То есть в ад уже не пойдешь, даже это хорошо. Последнее воплощение в этой Кали-юге, в этой Маха-юге. Вот они все описаны, 10 аватар, это опять надо смотреть Шримад Бхагаватам, это отдельная тема. Кроме того, вот все формы, которые есть на Земле, даже описана форма комара. Господь приходил в форме комара, потому что все формы, которые есть, изначально когда-то он был. Но нам оно как бы не надо. Ну что он нам дал для духовного развития? Нам даны основные 10 аватар, даны основные представители, там Магомед, Иисус, которые вот от него приходили, они не являются, то есть это называется вот аватара, это воплощение Господа. А есть авеша аватара, частичное воплощение Господа, они все описаны. И наперед, и сзади. Иисус описан был в Париши Пуране за 3000 лет до появления Иисуса. Кто придет, как зовут, что будет есть и что сделает? Возьмет грехи мира, молоко и мед будет ему пищей и так далее.
Извините, мы опять с кошек и черного цвета переехали.
Да, потому что... Да. Вы про
кошек закончили. Кошка. А самое главное, опять так не поговорили. Кошки. А кошки первые, самые независимые и самые эгоистичные существа, да? Нам может нравиться их независимость, но... Если собака считает себя слугой хозяина, то кошка считает себя хозяином хозяина, да?
Да.
Вот. И ну я.
Вы сказали, что там вся цивилизация, вот это вот все, подвели к кошкам и.
Сейчас скажу, да. Сейчас скажу. Если вы помните. Когда Моисей выводил из Израиля народ, там был такой инцидент, когда он свой посох кинул, и там такая змея появилась, да? Эти тоже посохи свои покидали, жрецы. Там тоже змеи, и этот удавчик проглотил этих трех. Вот. В последнее время жрецы, перед тем, как у них была там просто неприкрытая магия. Неприкрытая магия. Идолопоклонство и, в общем, просто корыстный интерес. Почему? Потому что слишком большой дисбаланс получился между мышлением, которое уже, ну, было в то время, и теми знаниями, которые было в то время. Знания явно перевешивали, и пользуясь теми знаниями, ну, духовности не дотягивали. И поэтому это превращается в магию. Вот ключики Соломона, если кто-то магией занимался, я занимался лет, больше 10 лет назад, и кошки там особое значение имеют. Ну, как живые посредники, ну, я не хочу вас учить, вот, но через них можно там скидывать, подсылать и все такое. Вот. И поскольку культ был, ну, в то время, практически, когда вот Моисей уводил народ, там жречество, это было уже шаманство сплошное. Они уже, ну, не так пользовались теми знаниями. И вот магия, если смотришь там ключики Соломона, доктор Папиус, черно-белая магия, там все про Христа, там времена христианства и молитвы Христовы и все такое. Но сейчас их нет, сейчас это просто магия. Почему? Прошло-то там 2000 лет, но за 2000 лет сознание еще больше упало. Вернее, не сознание, а потенциале мы все святые в любой момент. Но общее общественное мнение, воспитание в школах и так далее упало. И нас учат не тому. И когда мы берем, и мы сразу знаем, их использовать надо для себя. Вот. Я несколько занятий подряд рассказывал, к чему это приводит. Просто у меня есть практика. Пользоваться ими сейчас лучше не надо. Ну, именно потому, что они работают. Вот если бы не работали, можно было бы побаловаться. А так работают. Я одному... Ну, они были очень нужны. Точно так же, как молоко. Молоко считается религией в жидком виде. Корова – необычное животное. Согласно ведам, она вообще не должна жить на нашей планете. На нашей планете не должны жить такие, как утконос, ехидна, кенгуру. Это вообще инопланетяне. Но это отдельный вопрос, как они сюда попали. Это не животные Земли. И также корова. Но корова, она попала как бы с высших планет, и у нее другие качества. Например, коровий навоз. Просто то, что навоз. Ни одни испражнения, ни одного животного в мире не обладает таким качеством дезинфицирующим. Коровий навоз, там погибает вся вот эта нечисть. Если в храмах берут, разводят коровий навоз, и брызгают, и моют посуду. Раньше в войну коровьи лепешки ели. Попробуй съешь что-то другое. Да. А это люди ели. И это полезно. Это входит в состав вот, в фармакологии коровий навоз. Вот если, например, кто-то там повесился, и бывает, пахнет в доме. Вот моют, не вымоют. Коровьим навозом сбрызнули, запах исчез. Никакой дезик не сравнится. То же самое можно говорить про молоко, про молозиво. Свойства просто мистические. Но они не мистические для уровня тех миров, откуда она взялась. Вот буйволы, они уже тутошние. И у них ничего этой мистики нет. У них ни навоз, ни молоко, ни конское, кумыс не работает это все. А вот у коровы работает. И поэтому в религии говорится, все, почитаем матушку корову, потому что это подспорье. А в магии кошечек почитать, будешь продвигаться.
А козье молоко, говорят, ну некоторые там полезнее, на самом деле не так, да? Что-то вот там, что трав больше есть?
А, значит, есть. Все события, все вещи, все понятия, понимания существуют в невежестве, в страсти и в благости. Если человек находится в невежестве, то ему надо кушать в невежестве, лечиться в невежестве, отдыхать в невежестве и так далее. И он будет себя нормально чувствовать. Другой ему просто не понравится и ударит по здоровью. Поэтому надо потихоньку переходить. И переходить надо буквально за ручку, самостоятельно нет. Надо с кем-то познакомиться, кто в другой гуне немножко живет. Поэтому в гуне невежества лекарства, все, которые на спирту, в гуне невежества. Если человек козье молоко в гуне страсти, не, ну даже ближе к невежеству. И поэтому оно легко и элементарно лечит такие все язвы, все вот эти вот. Но если человек в гуне благости, коза ему не поможет. Не поможет. В гуне благости он читает священную литературу, он молится в храме и все такое. Вот у тех получилось, а на него не получится. Вот сейчас время невежества. Солнце село, время невежества. Картошка легко переваривается. Солнце высоко, картошка плохо переваривается. Потому что картошка в гуне невежества. Это не значит плохо. Просто каждому вещи свое время знать. Ну, которые в гуне благости, они вообще в это время не едят. А молоко, я же говорю, оно с другой категории. Молоко может ему ночью стать пить, да. Ну, люди не едят, потому что, ну, есть еще, понимаете, есть две категории. Есть так называемая брахманическая культура. Это культура не индийская культура, это культура, которая просто прилично люди живут. Приличные люди живут, знают, кто чем должен заниматься, никто никому не завидует, классовой вражды нет. Есть классовое разделение, это значит, те занимаются этим, эти занимаются этим, согласно своей природе, и зависти нет никакой. Даже сочувствие, вроде вот, ну, себя хорошо чувствуешь на своем месте, а он под расстрелом не пойду там командовать начальником. Ну, понимаете, да? Никто не лезет ни на свое место. Вот. И это все описано. Но есть вайшнавская культура. То есть есть религиозная культура, то есть как культура, как общество должно быть. А есть, которые люди уже хлебнули любви. Вот они могут выходить из рамок, и они странно смотрятся на фоне остальных. Они начинают быть немножко неправильными, но не в ущерб никому. Как влюбленный человек начинает быть неправильным, но никому он вреда ж не делает. Вот так и эти. Они могут день со днем перепутать. В Бхагавад-гите написано, тот, кто для мудреца то, что для всех ночь, для него день. И наоборот. Почему? Потому что все на базар пойти туда, что-то сделать, что-то надо, и это все тут как радиоволны, да, и трудно сосредоточиться. Я, например, когда готовлюсь к лекциям или что-то новое почерпнуть, я жду, когда все уже уснут, и начинаю, потому что днем, ну, невозможно. Когда все спят, и я лучше не досплю, но днем, ну, невозможно. Или очень рано утром. А такую литературу, типа раджас, вот боевичок, там вот это, вот днем хорошо читать. Потому что днем время раджаса, страсти, она идет ложиться прямо на мозги хорошо. Вот. А вот эту литературу днем смотришь не в тему. Или найти какое-то, понимаете, да? И то есть вот эта вайшнавская культура, там человек для себя избирает какой-то особый режим, который он никому не может предложить. Например, вот Бхактивинода Такур, он писал все книги ночью. И потом под утро, когда все вставали, он ложился спать. Часика на полтора, на полчаса. Я не помню, честно говоря, боюсь соврать. А потом приходил на работу, делал за 2 часа всю свою работу, что там за 8 часов надо было делать. Он был мировой судья. Ну, судья. Вот. Ну, в общем, святой человек. Потом, вот это наследие, если бы его не было, этого Бхактивинода Такура, не было бы вот этого тоже. За ним чудес немерено водилось. Там он и привидения разгонял, и одного там лжебога там на чистую воду вывел. Ну, мистика за ним просто водилась. Божий человек. Вот. Но у него режим дня такой сумасшедший, никто не выдержит. Это другая культура. Другая культура, которую нельзя никому... Вот когда человек станет личностью, у него появится какой-то особый свой режим дня. И нигде ты его не узнаешь. Как-то жизнь структурируется. Шрила Прабхупада тоже вот он. Непонятно, когда он спал, когда он чего там делал. Он тоже нерегламентированный. Знаете, когда начальник, у него режим дня не нормированный. Да? Почему? Потому что на многих заботится. И вот этот вот человек, который уходит на понятие любви, и он заботится обо всех. Ему не до вот этих мелочей. И другой бы человек в таком режиме просто угробил свой за неделю организм, а у него, смотришь, ничего. Потому что он на другом питании, и поэтому никому не рекомендуется их копировать. Надо просто стать самим собой, у тебя будет что-то такое, но другое. Вот. И это может каждый, и это дано. Освобождение уже дано. Без всяких условий. Его надо взять. Вот. С чего начинается практика? Кроме того, литература, то все, там, с чего начинается практика? С бзиков вот этих вот, да. Господь начинает ломать нашу логику, потому что пока у нас правильная логика, нас не выдернуть из этого роботоподобного движения. Да, бзик, логика сломалась, у меня бах, решение какое-то. Вот это. Вот я начал жить с этого момента. До этого я не жил. До этого я просто по течению плыл. Бытие определяет сознание. Вот это очень важный момент, когда нас достали. Надо помнить, Господь пришел. И вести себя достойно. Вот. Вот отсюда начинается религия. Начинается религия, тогда будет Господь, тогда будут чудеса и будет и все, что описано. Но если мы этот момент, потому что это начало практики, никакой другой практики не будет, остальное это теория. И вот мы держим удар, держим эту травмирующую ситуацию, памятуя о том, что это Господь. Я с женой перестал ругаться, знаете, только когда? Ругался все, я больше 30 лет с ней живу. Вот. Образцово-показательный брак. Когда я понял, что я ничего с ней не могу сделать, я и так, и может так, и так, и так. И все равно, я думал, ну, все психологические вещи. И когда она начинается это, я у меня такая, это бзик, он нелогичен. Там искать истину бесполезно, потому что ее нету. И это только для того, чтобы меня достать. Я просто, Господи, помоги. Вот. И потом с удивлением, изумлением наблюдаю, как ситуация разрулится сама по себе. Я сам уже ответственность за эту ситуацию не могу. Ну, что могу, там остаюсь просто человеком. Вот. А вот так вот, что... То есть эта ситуация... Мы думаем, что все контролируется. Но когда нас несет, когда нас достали, мы не можем проконтролировать ситуацию, потому что нас сделало специально так, чтобы мы ее не проконтролировали. Пока мы контролируем все, Господу делать нечего в нашей жизни. Ну, просто хоть нос куда-то сунуть. Вот приходится... Так что не все скандалы – это какая-то карма. Они имеют особый функциональный, а нам уже пора. Вот, да.